Рада приветствовать вас в лектории «Прямая речь». Меня зовут Татьяна.
Я Светлана. Мы уже 6 лет занимаемся в Москве. Многие из вас уже вчера слышали эту нашу речь. Ну, ничего. Те, кто пришел второй раз, их тоже будет не скучно. Значит, у нас сегодня лекция Дмитрия Быкова, которую мы в Москве делаем уже 6 лет. И, в общем, это на самом деле стало одним из самых таких проектов, которые обсуждают вообще во всем мире уже теперь. И мы страшно этим гордимся.
В ближайшее время, 5 и 6 декабря, вас ждут два знаковых события. Это «Литература про меня», формат, где Дмитрий Львович Быков встречается с гостями, раскрывает их с точки зрения литературы и просто жизни. Это очень всегда интересные собеседники и дискуссии. А вот уже в новом году вас ждут все наши звездные спикеры, лекторы: Константин Райкин, Михаил Ефремов, Александр Филипенко,
Эдвард Розинский, Татьяна Черниговская, Михаил Марковский,
Илья Гомоновский, все, что у нас на сайте. Пожалуйста, пишите нам комментарии в Фейсбуке и предлагайте, что вам интересно, что бы вы хотели услышать.
И значит, как сегодня будет проходить лекция, Дмитрий Львович говорит, вы за это время, пожалуйста, придумывайте и продумывайте свои вопросы, потом можете их писать на бумажку, либо задавать в микрофон, мы вот будем стоять вот здесь с микрофонами, вы поднимаете руку, мы подойдем, и вы задаете свой вопрос, потому что это, поверьте, это очень здорово бывает, когда еще дополнительно бывают вопросы.
Ну, еще за лучший вопрос. У нас есть новый диск Дмитрия Быкова с лекциями, с автографом. Я хотела бы передать большое спасибо нашим друзьям, которые помогли нам открыть лекторию «Прямая речь» в Лондоне и помогают в организации мероприятий. Они сейчас в зале, спасибо большое.
И даже в частности Саша Марко.
Еще раз.
Дмитрий Львович Быков.
Здравствуйте, господа. Спасибо вам большое, что вы пришли. Я очень рад вашему количеству, но совершенно не обольщаюсь на этот счет, потому что, во-первых, приятно послушать поговорить о Чехове. Как-то это, наверное, единственный русский писатель, разговор о котором почти гарантирует наслаждение. Сейчас мы попробуем понять, почему. Ну, а во-вторых, всегда приятно повидаться. И вам со мной, и вам друг с другом, я думаю. Потому что Лондон – одно из очень немногих мест на Земле, где русские люди не вызывают друг у друга отвращения. Может быть, именно потому, что для них это редко видится. Значит, когда мы говорим о Чехове, прежде всего обращает на себя внимание один парадокс, который сформулировала первая Елена Иваницкая, большой мой друг и замечательный литературный критик. Она когда-то сказала, Чехов считается мрачным, хмурым, его и при жизни называли певцом сумерек. Юморески его в большом количестве способны, вероятно, вызвать куда большую тоску, чем самая отчаянная трагедия. А между тем, когда мы ложимся на диван, отвернувшись лицом к стене, в состоянии называемого депрессии, мы возьмем в первую очередь Чехова. И он нас вылечит. Можно, конечно, сказать это потому, что жизнь чеховских героев безумно скучна и безнадежна, и на ее фоне наши собственные проблемы начинают нам казаться ерундой. Но тогда логичнее было бы взять Достоевского, у которого редкая страница обходится без трупа, а главные героини только и знают, говорят, что заездили, кляча надорвалась. Чехов умудряется вытащить нас из тоски совсем не потому, что у него самого так много тоски. Наоборот, Чехов вызывает у нас какое-то колоссальное внутреннее освобождение, раскрепощение. Вероятно, потому, что по счастливому выражению Владимира Новикова, мы наедине с книгой Чехова можем себе признаться в том, в чем даже наедине с собой признаваться боимся. Чехов, конечно, не реалист. Он на самом деле отец того литературного направления, которая появилась в России сравнительно поздно, но почему-то так случилось, что именно в России оно наиболее популярно. Я не буду пока его называть, чтобы дать вам приятную возможность погадать, о чем, собственно, идет речь, но отношение Чехова к критическому реализму, вот как называл это Михаил Успенский, к модной литературной моде, задержавшейся на 100 лет, выражено его лучше всего в одном из любимых моих рассказов, занимающем ровно страничку, в «Чистой правде». Вот как Чехов относится к реалистической литературе. 6 коллежских регистраторов и один не имеющий чина сидели в пригородной роще и пьянствовали. Пьянство было шумное, но грустное. Не видно было улыбок, радостных телодвижений, пахло чем-то похоронным. Не далее, как неделю тому назад, коллежский регистратор Канифулев, явившись в присутствии в пьяном виде, поскользнулся на чьем-то плевке, упал на стеклянный шкаф, разбил его и сам разбился. На другой же день после этого грехопадения он потерял 2 бумаги и сделал номер 24-23. Мало того, он приходил в присутствие, имея в кармане порох и пистоны. Вообще жизнь вел нетрезвую, буйную, все было принято во внимание, он слетел и теперь кушал прощальный обед. «Вечная тебе память, Алеша!» — говорили чиновники перед каждой рюмкой, обращаясь к Канифулеву. «Аминь тебе!» Канифулев, маленький человек с длинным заплаканным лицом, после каждого подобного приветствия всхлипывал, стучал кулаком по столу и говорил: «Все одно погибать!» Изгнанник с ожесточением выпивал рюмку, громко всхлипывал и лез лобызать приятелей. «Меня прогнали!» — говорил он, трагически мотая головой. «Прогнали за то, что я выпивохом. Они понимают, что я пил с горя». «Какого горя?» «А с того, что я не мог их неправды видеть. Меня их неправда подлая за сердце ела. Видеть я не мог равнодушно их пакостей. Этого они не хотели понять». «Ну ладно, я покажу, где раки зимуют. Я пойду и прямо в глаза наплюю. Всю сущую правду им выскажу. Всю правду». «Не выскажешь. Одно хвостовство. Все мастера в пьяном виде глотку драть. А чуть что, так и хвост поджал, и ты такой. Ты думаешь, не выскажу? Ты так думаешь? Ладно, хорошо, посмотрим. Будь я 3 анафема, лопни, под лицом меня обзови, плюнь, ежели не выскажу». Канифулев стукнул кулаком по столу и побагровел. «Все одно погибать. Сейчас же пойду, в сию минуту, но он тут недалеко с женой сидит. Пропадать так пропадать, шут возьми, я им открою глаза. Всех на чистую воду выведу, узнаю, что значит Алеша Канифулев». Канифулев рванулся с места и, покачиваясь, побежал. Когда приятели протянули за ним руки, чтобы схватить его за фалды, он был уже далеко. А когда они надумали побежать за ним и удержать его, он стоял уже перед столом, за которым сидело начальство, и говорил: «Я ваш, что ворвался без доклада. Но это я как честный человек, а потому, извините, я выпивший ваш, это верно. Но я в памяти, что у трезвого на душе, то у пьяного на языке, и я вам всю сущую правду выскажу. Да, вашество, давай не терпеть. Почему, например, у нас в канцелярии полы давно не крашены? Зачем вы позволяете бухгалтеру спать до 11 часов? Отчего вы Митяеву позволяете брать на дом газеты из присутствия, а другим не позволяете? Мне все одно погибать, я вам всю сущую!» И эту сущую правду говорил Канифулев с дрожью в голосе, со слезами на глазах, стуча кулаком по груди. Начальство смотрело выпуча в глаза и не понимало, в чем дело. Вот реакция на критический реализм в русском обществе, особенно среди начальства, всегда именно такова. Начальство смотрит выпуча в глаза и не понимает, в чем дело. А единственная сущая правда, которую можно сказать, это то, что полы давно не крашены, говорит этот человек, поскользнувшийся в плитке и разбивший шкаф. То есть правда по Чехову – это нечто, что в принципе, во-первых, непостижимо, невысказуемо, а во-вторых, это можно игнорировать. Чехов, конечно, не реалист, он не изобразитель свинцовых мерзостей жизни в пресловутых. Он изображает нечто иное, гораздо более значительное. И почему-то это для нас ужасно утешительно. В мире Чехова всегда очень четко обозначены 2 полюса. Первый полюс, который нам всегда постоянно явлен, и в котором мы узнаем себя, и который для нас может быть особенно утешительным. Мир Чехова – это мир пошлости. И вот та самая пошлость, отвратительнее, тоскливее которой нет ничего, как сказано учитель словесности, эта пошлость чрезвычайно трудно определима. Что мы имеем в виду, когда говорим о пошлости? Вот это одно из немногих русских слов, которое в принципе непереводимо. Набоков, прекрасно владея английским, может быть, чем русским, расшифровывал пошлость как пошласт, жажда шика, жажда блеска. И это прекрасная английская версия, но, видимо, пошлость этому далеко не сводится. Можно сказать, что пошлость – это садость, это глупость. Но, тем не менее, мы знаем, что они море пошлых анекдотов, которые при этом пошлыми совершенно не являются, они прелестны. А вот пошлость – это, например, когда кто-то начинает обличать пошлые анекдоты и говорит, что нельзя эти слова употреблять при женщинах. Вот эта пошлость гораздо больше. Мы прекрасно понимаем, что пошлость – это когда высокое употребляется в корыстных целях. Ну вот, как сказано у Губермана, возглавляя партии и классы, лидеры никак не брали в толк, что и идея, брошенная в массу, что и девка, брошенная в бок. В этом есть действительно какой-то элемент пошлости. Но все-таки самое главное никак ухватить не удается. Проблема в том, что пошлость, как мне представляется, это все, что человек делает для чужого мнения, для чужой оценки, для имиджа, грубо говоря. Все, что он делает не по душевному позыву. Все, что делается для произведения впечатления, это, как правило, следствие глубокой внутренней пустоты, которая и есть первоначальная причина всякой пошлости. И вот почему время Чехова, время, в которое Чехов жил и работал, примерно с 1881 года, с первых его публикаций, и до 1903, до последних его сочинений, это одна из самых пошлых эпох в истории России. Время, когда все было смешно. Потому что скомпрометировано перед этим все. Реформы завершились колоссальным провалом. То есть с одной стороны террор государственный, с другой террор индивидуальный. А что из этого хуже, еще не поймешь. И в это время люди постоянно желают казаться чем-то, потому что быть у них нет возможности. У них буквально нет никакого поля для реализации. Они могут быть либо пошляками государственными, либо пошляками антигосударственными. И вот это как раз и есть главный предмет чеховского рассмотрения. Чехов в любую другую эпоху, конечно, все равно был бы гениальным летописцем человеческой глупости. Но именно то, что он жил и формировался в эпоху тотальной имитации, наложило такой страшный, такой, я бы сказал, по-настоящему пугающий отпечаток на все, что он писал. Потому что все герои Чехова занимаются исключительно тем, что врут себе и другим. Правда, иногда появляется доктор Львов, герой Иванова, который начинает эту ложь разоблачать. И он-то выглядит самым большим лжецом, потому что он абсолютно бесчеловечен и никакому добру не стремится, а стремится только поставить себя на место людишки. И вот эта тотальная пошлость всеобщей имитации и есть один чеховский полюс и главный чеховский сюжет. Нужно сказать, что Чехов вообще всю свою жизнь ужасно томился от той глупости, которая представлялась ему главной первопричиной всего происходящего. Чтобы вырваться из этой глупости и соприкоснуться с реальностью, ему пришлось совершить абсолютно аналогичный, до сих пор тревожащий всех исследователей, самый загадочный поступок в его жизни. С какой стати преуспевающий писатель, в общем, довольно успешный драматург, все почему-то вспоминают «Провал Чайки» и не помнят, что Иванов, написанный за 2 года до того, прошел с триумфальным успехом. Человек, на которого Чайковский возлагает самые большие надежды, которого обожает Репин, которого Толстой поощряет, этот человек в 1991 году бросает все и едет на остров Сахалин и производит там перепись населения. Вот это абсолютная загадка. Это совершенно непонятно, почему человек, которого ничто и никогда в жизни не сподвигало заниматься социальной проблематикой, и он, кстати, всю жизнь получал за то, что он ничего о социальных проблемах не пишет и вообще подчеркнуто аполитичен. Вот этот человек, которого Михайловский и прочие обвиняют старательно в равнодушии к общественной проблематике, едет не просто на дно, а на дно дна. Едет на остров Сахалин, на котором мало того, что переписи населения не было, но чиновники, проверяющие, заезжают туда раз в 2-3 года и немедленно уезжают оттуда. А Чехов едет туда и проводит там 3 месяца среди не просто отребья, среди преступников. И составляет потом подробнейшую хронику этого путешествия, которая тоже выдержана как и много в его творчестве, в жанре высокой пародии. Высокая пародия, ведь она, собственно, не пересмеивает. Она переводит вещь в другой контекст. Ну, в этом смысле, скажем, Дон Кихот — это пародия, Швейк — это пародия. Рискну сказать, что Новый Завет во многих отношениях высокая пародия по сравнению с Новым Заветом. Очень многие слова там пересмеиваются, ставятся в другой контекст, доводятся до абсурда. И в этом смысле «Остров Сахалин» — классическая пародия на путевые записки. И прежде всего, конечно, «Фрегат Паллада». Потому что эта книга, ну, мы знаем, да, с вами, что почему всегда приятно читать «Травелок». Это книга о том, как человек расширяет свои горизонты. А книга Чехова о том, как человек углубляет свой личный ад. Для чего этот человек едет по бесконечным просторам Сибири, там лошади один раз понесли, он чуть все кости себе не переломал, периодически сообщал семье, еще немного, и я вернулся бы к вам всадником без головы. Или, например, многие считают, что туберкулезный процесс, риск которого у него был очень высок с молодости, обострился у него после того, как его буквально те же лошади сбросили в талую воду. Так вот, зачем? Видимо, для того, чтобы рядом с бесконечной пошлостью и мелочностью русской жизни, во всяком случае, той русской интеллектуальной жизни, которую он знал, поместить настоящее пространство, настоящие страдания, настоящие проблемы. И не случайно, вернувшись, он пишет брату: до поездки моей на Сахалин я всерьез думал, что Крейцерова соната – значительное произведение, и проблематика ее значительна. А теперь я думаю, что все это чушь. Мы помним, что Крейцерова соната посвящена главным образом проблеме пола. Толстому слышалось половое чувство в этой знаменитой скрипичной сонате. Ну, впрочем, он слышал почти везде, но Крейцерова соната особенно. И он утверждал, что, в принципе, надо вот как животное ограничить половую жизнь продолжением рода, а во все остальное время это и мужчине вредно, и женщину ставит в ложное положение. И люди всерьез дискутировали эту проблему. Чехов после Сахалина к ней по понятным причинам охладел. Какова же была та жизнь, которая Чехова выгнала из Москвы на Сахалин, которая сделала необходимым вот это путешествие на дно ада? На эту тему у Чехова есть рассказ «В Москве», который с тем же правом мог бы называться «В Лондоне», потому что ведь вы среди себя тоже знаете полно людей, которые абсолютно отвечают всему описанному. Я московский Гамлет. Да. Я в Москве хожу по домам, по театрам, ресторанам, редакциям, и везде говорю одно и то же. Боже, какая скука. Какая гнетущая скука. Мне сочувственно отвечают, да, действительно, ужасно скучно. Это днем. А ночью, когда я, вернувшись домой, ложусь спать и в потемках, спрашиваю себя, отчего же это в самом деле мне так мучительно скучно, в голове моей беспокойно поворачивается какая-то тяжесть. Я припоминаю, как неделю тому назад в одном доме, когда я стал опять рассказывать про скуку, какой-то незнакомый господин, очевидно, не москвич, вдруг повернулся ко мне и сказал раздраженно: слушайте, возьмите кусок телеграфной проволоки и повеситесь на первом попавшемся столбе. Больше вам ничего не остается. И всякий раз ночью мне остается, что я начинаю понимать, отчего мне так скучно. Начать с того, что я ровно ничего не знаю. Когда-то я учился чему-то, но черт его знает, забыл ли я все, или знания мои никуда не годятся. Но выходит так, что каждую минуту я открываю Америку. Например, когда мне говорят, что в Москве нужна канализация, или что клюква растет не на дереве, я с недоверием спрашиваю: неужели? Я с самого рождения живу в Москве, но, ей-богу, не знаю, откуда она пошла и зачем она, и что ей нужно. В Думе на заседании я вместе с другими толкую о городском хозяйстве, но я не знаю, сколько верст в Москве, сколько в ней народу, сколько родится и умирает, сколько мы получаем и тратим. Какой город богаче, Москва или Лондон? А если Лондон богаче, и когда в Думе поднимают какой-нибудь вопрос, я первым кричу: передать в комиссию. Я с купцами бормочу о том, что пора бы Москве завести торговые сношения с Китаем и Персией. Но не знаю, где Китай и где Персия. И нужно ли им что-нибудь, кроме гнилого и подмоченного сердца? Я с утра до вечера жру тактиль тестово. Не знаю, для чего я жру. Иду слушать пиковую даму. И когда подняли занавес, вспоминаю, что я, кажется, не читал пушкинской повести. Я пишу пьесу и ставлю ее, и только когда она проваливается с треском, я узнаю, что точно такая же пьеса была уже раньше написана Александровым, до него Федотовым, а до Федотова Шапожилинским. Я не умею ни говорить, ни спорить, ни поддержать разговора. Когда в обществе говорят со мной о чем-нибудь таком, чего я не знаю, я начинаю просто мошенничать. Я придаю лицу грустное и насмешливое выражение, беру собеседника за пульс и говорю: «Это старо, мой друг». Или: «Вы противоречите себе, мой милый». Я кое-чему научился у московских критиков. Когда про меня говорят о театре и современной драме, я не понимаю ничего. Но когда ко мне обращаются вопросы, я не затрудняюсь с ответом. Я говорю: «Господа, а идея где? Где идеалы?» Или вздохнув, восклицаю: «О, бессмертный Мольер, где ты?» Есть еще какой-то Лопе де Вега, кажется, датский драматург. Я иногда им ошарашиваю публику. «Скажу вам по секрету», — шепчу я ему соседу. Эту фразу Кальдерон позаимствовал у Лопе де Вега. Все верят, да и поди проверь. От того, что я ничего не знаю, я не культурен, но одеваюсь по моде, стригусь у Теодора. Обстановка у меня шикарная. При этом я азиат и моветон. У меня письменный стол 400 рублей с инкрустациями, бархатная мебель, картины, ковры, бюсты, тигровая шкура. При этом все печи дымят, а удобства холодные. Форточка не затворяется. Чтобы с улицы в кабинет прилетел снег, я спешу заткнуть его подушкой. Мне кажется, что я очень умен и необыкновенно важен. Вхожу ли я куда, говорю, молчу, читаю, жру. Все это я делаю с опломбом. Нет споров, в которые бы я не вмешался. Правда, я говорить не умею. Но умею иронически улыбаться, пожимать плечами, восклицать. Когда на сцене дают смешно, мне хочется смеяться, но я тороплюсь зевнуть. Не дай бог, что скажут соседи. Потом я говорю: «Как пошло, какой балаган!» А в антракте по второй буфете: «Черт знает, что за пьеса, это возмутительно!» «Да, — говорят мне кто-то, — но, знаете, не без идей». «Полноте! Этот мотив давно разработал Лопе де Вега». Ну, дальше он перечисляет это все примерно на трех страницах, потому что надо сказать, что Горький не перечислил на большем количестве. Горький вот из этого типажа сделал всю жизнь Клима Самгина. Потому что Самгин тоже никогда еще не знает, всегда говорит: «Пошло, балаган, идея Лопе де Вега». В общем, делает вид, что он все уже превзошел от Бродина. Но, конечно, мы прекрасно понимаем, что главное в древнегреческом герое Чехова, который, собственно, и заключается в Пушкине, это постоянная имитация и показуха, и при этом полная глубокая некультурность, азиатчина, как он называет. Потому что для Чехова дурное воспитание и есть, собственно говоря, главная определяющая черта. Все его герои чудовищно невоспитаны. Надо заметить при этом, что и сам Чехов очень любит подчеркнуть, особенно когда герой начинает призадерствовать, абсолютное неумение этого героя служит собеседником. Вот мы, например, все очень любим повторять фразу, взятую даже из Крыжовника, что около каждого счастливца должен стоять человек с молоточком, который будет постукивать и напоминать, что рядом здесь несчастный. Эту фразу многие любят цитировать. Вот Дина Корзун, я не знаю, здесь она сегодня или нет, но вчера была точно. Она хорошо знакома с Чулпан Хаматовой, и я тоже знаком, очень люблю. Но всякий раз, как Чулпан цитирует эту фразу, мне хочется напомнить, что говорит это Чемшад Малайский, пошлый дурак. Человек, от которого пахнет всегда его немытой и нечищенной трубочкой, а во сне он так сопит, что рядом с ним спать невозможно, если бы он храпел, но он тоненько сопит. И вот в этом-то и ужас, что все герои Чехова, которые произносят что-нибудь резонерское, как, например, Саша из «Невесты», Саша обладает удивительным чем, он добрый, он даже вроде бы как борец, он представитель светлого будущего, как вы все помните по «Невесте». Но его, если обратить внимание, потому что он говорит, он все время тычет собеседнику в грудь своими пальцами. Это то, что Олеша называл «железные пальцы идиота». Все время он заставляет слушать. Или стоит с молоточком. Все герои Чехова, которые пытаются кого-то учить жизнь, это все получается сплошной Белокуров из дома с мезонином. И он, это он произносит эту знаменитую и пошлейшую, и отвратительную фразу, чехонно отвратительную, что культурный человек это не тот, кто не пролил соуса на скатерть, а тот, кто этого не заметил. Да почему надо этого не замечать? И когда все подчеркнуто этого не замечают, возникает ужасная неловкость, и несчастный сидит над своим соусом красный как рак. Можно же как-то это заметить, но не придать этому трагического значения. Как раз вот именно резонеры, учителя жизни, ставящие себя в пример, это главный чеховский враги этого. Мы не можем сказать, что где-то у Чехова есть в разговорах, в диалогах, где-то слышен авторский голос. Авторского голоса нет нигде, он никогда себе этого не позволяет. Это иногда, когда какой-нибудь герой уж совсем его достанет, он позволяет себе сказать о нем то, что действительно думает. Признаюсь, хранить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Надо сказать, никто из русских классиков себе бы подобного не позволил. Кстати говоря, ведь все сюжеты Чехова, начиная с ранней молодости, они хотя и высоко породили, но они и жестоко породили. Потому что вы мне легко, конечно, скажете, а какая, собственно, классическая повесть русской литературы пародируется в смерти чиновника? Где у нас маленький чиновник, совершил оплошность, пошел на прием к значительному лицу, значительное лицо на него наорало, а он помер. Где? Ну ладно, вы знаете. Ну конечно, а что так робко? Конечно, Шемит. В этом-то все и дело. Просто если бы эта история досталась Гоголю, где, помните, что там случилось с Червяком? Он чихнул и забрызгал лысину значительного лица. Пошел извиняться, значительное лицо затопало на него ногами, затем Червяков помер. Ну и прекрасно, да? Так значит, что это было бы у Гоголя? У Гоголя Червяков после смерти восстал бы гигантским чудовищем, которое чихает на всех петербургских крупных градоначальников, обчихивает их до смерти, топит, собрать, ну, в общем, ровно был бы финал Шемели. Но как раз у Чехова этого финала быть не может. Потому что Червяков, он и есть червяк. Абсолютное, законченное ничтожество. И когда он умирает, то его не жалко. Надо сказать, что у Чехова героя вообще почти никогда не жалко. И даже когда умирает, вроде бы любимый, вроде бы любезный ему Осип Дымов, по пригуне, отсасывавшего ребенка дифтеритной пленки, мы все равно чувствуем, да, он благородный, да, он хороший, но как-то мы его не жалеем. Может быть, потому что его товарищ, который его лечит, тоже храпит и сдает звуки хипуа, хипуа. А может быть, потому что Дымов никогда не мог поставить на место свою жену, здоровую, отвратительную бабенку. А может быть, потому что Дымов такой правильный. Вообще, когда у Чехова что-то происходит даже с любимым героем, что-то нам мешает всей душой его пожалеть. Вероятно, потому что Чехов действительно смотрит на мир уж с очень большой высоты. И вот здесь мы постепенно приходим к главной разгадке того, что нам в Чехове кажется очень часто аморализмом, но мы можем мягче сказать имморализмом. Потому что какая же там мораль у Чехова на самом деле? Мы постепенно начинаем понимать, что самые прямые наследники Чехова, это, конечно, абориуты. Это мастера гротеска, абсурда. И Чехов по-настоящему первый русский абсурдист. Потому что и пьесы его всегда абсурдны. И герои ему говорят не то, что чувствуют, а говорят в момент, когда рушится их жизнь, как у Астрова. Они говорят, Чехов, пьесы жарко, должно быть. В этой самой Африке, или «Тарарагумби, я сижу на тумбе», или «Епиходов идет». Когда мы читаем пьесы Хармса, например, «Страшную Елизавету Бам», да что там, когда мы читаем Бекета, если есть среди нас такие мазохисты, которые добровольно будут читать Бекета, последнюю запись Крейга, например, или, может быть, эти маленькие знаменитые страшные пьески, где ничего не происходит, или даже «В ожидании годов». Мы все время чувствуем, что нам это что-то напоминает. Все эти герои, которые говорят просто, чтобы сотрясать воздух, а на самом деле думают и чувствуют совершенно другое. Это же чеховские персонажи. И самое главное, вот это воззрение на человека, это представление о человеке как о бестолку суетящемся насекомом. Это бесконечная высота взгляда, который есть в гротеске и в абсурде всегда. И именно поэтому эстетика гротеска так убедительна и так оптимистична. Потому что мы чувствуем рядом с этими насекомыми невероятно мощный источник света, который у Чехова стоит в каждом тексте. И нас утешает не то, о чем рассказано, вот это главное чеховское открытие, думаю, не пойти. Нас утешает то, с какой высоты это рассказано. Потому что присутствие во всех чеховских рассказах Чехова, который все это видит, это и позволяет нам с облегчением в него вчитываться. Мы действительно понимаем по Чехову, что вот мы бы это сказали, если бы мы чувствовали за собой моральное право об этом говорить. Ну вот как герой моей жизни, например. Он говорит, мой отец чудовищный бездарь. И все дома, которые строит этот архитектор, отвратительны, в них нельзя жить. Он начинает с того, что планирует гостиную, а дальше лепит к ней какие-то крошечные, бессмысленные каморки. И во всех его домах всегда хочется пригнуться, и во всех его домах нечем дышать. Ведь этот отец-архитектор, как не ужасно это звучит, это, пожалуй, самый убедительный образ Бога Отца у Чехова. И вот Бог построил для нас вот такие коморки. У Чехова нет прямого богоборчества, но у Чехова есть горячее, живое, активное обращение к той жизни, которой живет большинство. Только самые чуткие его герои, такие как студенты из рассказа «Припадок», например, списанный, конечно, с Гаршина, гибнут от страшной пошлости этой жизни после посещения публичного дома. Все остальные претерпелись. Но ведь Чехов за нас проговаривает все, что мы сказали бы, да не решились. Это он с поразительной силой артикулирует ненависть и отвращение от всего происходящего. И когда мы читаем у Чехова, например, в том же «Крыжовнике», как этот брат, похожий на свинью, жрет жесткий, кислый крыжовник, полагая, что он достиг смысла жизни. Мы в жизни это не скажем, потому что нам скажут, заливаешь, сперва добейся. Но Чехов нам позволяет это сказать, и мы можем. Чехов артикулирует даже самую тонкую и сложную эмоцию. Казалось бы, вот попробуй кто-то в Фейсбуке, скажи, что он не любит публичную благотворительность. Его тут же начнут заплевывать и говорить, нельзя мешать этим людям, если вам не нравится, негодуйте молча. Ведь вы не мешаете, ведь из-за вас еще один бомж недополучит свою тарелку пустого борща. Но когда мы видим у Чехова страшную злую Нину, которая в доме с мезонином занимается этой благотворительностью, бледная девушка, губы в прямую линию, которая всегда произносит и сжав эти самые губы, долго испепеляя художника взглядом, потом, наконец, размыкает эти челюсти тяжелые и говорит, да, конечно! Легче ругаться про то, что кто-то учит и лечит, чем самому учить и лечить. Мы же понимаем, что Лида гадит, потому что Лида разрушила жизнь сестры, потому что Лида вместо того, чтобы помогать людям, только, как мы вчера говорили, добавляет новые звенья к их цепи, это слова художника, один из немногих чеховских протагонистов, который вдруг со злости начал говорить вслух. Ведь в том-то и проблема, что Чехов позволяет себе сказать то, что мы очень хотим сказать в виде этих страшных, фальшивых, самоупаленных людей. Но никогда не говорим. А у Чехова можно. Чехов может позволить себе в Володе Большом и Володе Маленьком изобразить очень распространенный, и здесь очень распространенный тип. Тип такой кающейся шлюхи, шлюхи по-монастырски, которая сначала долго выпивает с любовником, а потом едет безудержно отмаливать грехи, требует открытия ночью церковь. И когда в монастыре старик веслушка эту церковь раскрывает, она долго бьется головой об каменный пол. И только у Чехова вместо сложной, метущейся натуры, как, например, у Бунина в «Чистом понедельнике», видим пошлейшую московскую шлюху, и все вещи названы своими именами. Как сказано у Чехова в одной из записных книжек, он даже боялся это публиковать при жизни, когда я вижу, как пустая, пошлая актриса ест холодную куропатку, мне жаль куропатки. Действительно, Чехов один из очень немногих авторов, кто любого героя, любое животное, любую деталь пейзажа ставит выше человека. Потому что человек, в отличие от собаки, он еще и приносит зло, он загаживает. Как же выглядит другой полюс? Как же выглядит тот светлый полюс, тот источник света чеховский, который так у него всегда важен? Вот, наверное, не самый цитируемый и не самый упоминаемый чеховский рассказ. Это «Красавица». Рассказ о том, как лирический герой, повествователь, дважды в жизни видел настоящую красоту. Один раз 16-летнюю армяночку, в маленьком таком кабаке по дороге, при дороге. Кстати говоря, видимо, тут какое-то глубокое чеховское личное впечатление, потому что так же невероятно красива еврейка, жидовка, степи, жена Карташи. А второй раз он видит совсем другой тип красоты, не мощную библейскую, классическую красоту армянки, в которой есть даже что-то грозное, а русскую красоту, зыбкую, добрую, какую-то все неприбранную, неприбранные волосы, общую какую-то страшную неаккуратность одежды и всего облика, но при этом такую прелесть, такую летучую легкость, когда он проезжает станцию и видит девушку, с которой разговаривает нудный, правильный, добродетельный телеграфист. И, скорее всего, на ней женится этот добродетельный телеграфист. И вся ее красота, которая максимум цвести 2 года, увянет немедленно, потому что рядом с телеграфистом увядает все. Но всякий раз, когда я видел красоту, у меня в груди шевелилась не грустная, но тяжелая часть. Тяжелая от того, что есть недосягаемое, и это недосягаемое никогда не поймать. От того, что есть абсолют, вот он рядом, и этот абсолют так зыбок, так хрупок, так легко углубить. Чувство грусти, которое возникает при виде красоты. Вот это он пытается, даже чувство не грусти, а тяжести, это он пытается артикулировать. Дело в том, что есть вещи, которые ни в моральных, ни в эстетических терминах не постигаются. Но это то высшее ощущение музыкальности жизни и музыкального смысла, которое складывается из запахов, из случайных черт, из какого-то ракурса внезапного, которое никак в человеческих терминах интерпретировать нельзя. Всегда возникает вопрос о чеховской религиозности. Я думаю, что Чехов самый религиозный русский писатель, потому что у него религия, она никак не сводится ни к морали скучной, ни к соблюдению заповедей, ни вообще к соблюдению правил. Оно сводится как-то к ощущению чуда жизни. И самый положительный, хотя это ужасное слово, самый притягательный герой в чеховской прозе – это добрый, неуклюжий, смешной, очень молодой, неуверенный в себе дьяк. Из Дуэли. Дуэль, конечно, сама по себе произведение абсолютно пародийное, и вы, я думаю, даже очень легко мне скажете, какая главная дуэль, одна из главных дуэлей в русской литературе не пародируется, когда готовый нигилист фон Корин стреляется с лишним человеком Лаевским. Какая тут дуэль у нас прямо аукнется? Чего? Онегина близко там нет. Ну что, в Онегине разве стреляется нигилист? Кто там нигилист? Вот! Ну, Господи, ты Боже мой, вы простите, что я по-школьнически все время обращаюсь с вопросом будет, это надо что-то делать, чтобы она не спала. Потому что иначе что-то заснут и главное не услышит. И Флэдинг, собственно говоря, и проблема, как вы знаете, да, что главное искусство каждого учителя в сложном классе, когда класс заведомо не прошибает, и ему совершенно нет дела ни до чего, это все время вот говорить какие-то свои забиральные идеи и говорить, как вы, конечно, понимаете. Отцы и дети. Про образ дуэли, потому что здесь нигилист Базар, прямым его наследником является страшный фон Корин уже на грани фашизма. Нигилист Базар вызван на дуэль Павлом Петровичем и не может никак отказаться. Вынужден соглашаться на эту комедию и говорит, я согласен, палку можете поставить, сюда балка, но и небезопасно. Так вот, в этом-то как раз и ужас, что ни фон Корин, ни Лаевский не могут рассматриваться ни как носители авторской идеи, ни просто как сколько-нибудь приличные эпики. Фон Корин всех рассматривает как насекомых, и самое злое, жалящее насекомое. Лаевский – пустой и чрезвычайно пошлый при этом человек. А вот добрый дьякон – это любимый чеховский герой. Тот самый дьякон, смешной дьякон, который вылезает из болота в своей идиотской черной шляпе, заячьим голосом орёт «Он убьёт его!» едва царапает Лаевскому шею. Дьякон, который веру в Бога, интерпретирует точнее всего, говорит, ну разве мы все верим? Вот мой отец так верил, что когда шел в засуху молиться о дожде, что он забрал с собой? Вот это гениально! Это действительно вера. И, собственно говоря, это ощущение высшей музыкальности жизни, высшей музыкальности веры, с особой наглядностью явленного Чехова, потрясающем рассказе архиерея. Архиерей построен очень странно. Это ведь вообще рассказ бесплатный. Вся его история, весь сюжет его – это смерть архиерея из простых человека, вылившегося, как и Чехов, и самых, что на есть городских низов. Это рассказ предсмертный, это сознание собственной смерти. И вот что вспоминает архиерей, умирая? Он вспоминает, как он жил в Италии, по-современному говоря, стажировался, и как он слышал песню слепой старухи, которая сидела у него под окнами и играла на гитаре. И в ее песне было столько торжества, столько радости, такое счастье он испытывал, глядя на это синее небо в окно и слушая ее песню. И вот та симфония настоящая, которая у него там в прозе минимальными средствами сделана, вот это состояние архиерея перед смертью, Господи, как страшно, как грустно и как хорошо. Вот это и есть религиозное чувство по Чехову. Это то, о чем рассказывает студент, рассказывает студент про Петра, который отрекался, какая то была длинная, холодная и страшная ночь. Но когда студент видит загорающуюся вот эту ярко-алую красную полоску рассвета и понимает, что между ним и Петром ничтожное во времени расстояние, и Петр точно так же увидел этот рассвет. Вот здесь как раз читатель это и пробивает это ощущение высшей музыкальности жизни. И поэтому, кстати говоря, то, что мы это чувствуем у Чехова, вот это нас утешает. Нас утешает в доме с мезонином даже не то, что все вещи названы своими именами, и раздражающий Чехова отвратительный типа тоже получается. Нас утешает то, что там есть настоящее чеховское ощущение смысла. Мы в жизни не утрачиваем постоянно. И вдруг человек, не читая там никакой проповеди, ничего, просто вот берет один музыкальный аккорд, мы понимаем, господи, все нормально, есть несчастье. Вот эта миссюсь, которую так называют, помните, потому что она называла гувернантку, так миссис, называла миссюсь. Миссюсь с ее тонкими, слабыми руками, с ее любовью к матери, с ее стихийной, неумной, интуитивной религиозностью, когда она говорит, мамочка, на все мою Божью. Когда они с матерью в саду собирают малины и все время перекликаются, напоминая друг другу о существовании своем. Вот это миссюсь, это и есть как раз свет чего-то божественного, который лежит на рассказе. И мы понимаем, что этим одним все искуплено. Вот там, кстати говоря, Чехов, который страшно устал от тоски и скуки русской жизни, он говорит, пожалуй, самое главное, что дело не в нищете и в социальных причинах, а дело в том, что у 90 из 100 нет ума, говорит художник Белокуров. Вот это, да, получилось так. Действительно, у 90 из 100 нет ума. Конечно, мы входим в эти 10, это безусловно. Но то, что это ощущение, вот причина то, что у 90 из 100 нет ума, оно нас достигает постоянно, а Чехов его прелестно организовал. И именно в доме с мезонином сказано, что труд, которым нас спичкали всю жизнь, нас учили уважать труд и говорить, что труд – дело человека из обезьяны. Хотя на самом деле, как мы знаем, теперь это получилось гораздо сложнее. Труд здесь совершенно ни при чем. Бог сделал человека из обезьяны, а труд – это так, чтобы не скучно. Так вот, здесь и заключено самое интересное, что Чехов говорит о труде. Мы привыкли, что Чехов – великий труженик. И сам он Бунину говорил «Дас». Я писал в день по рассказу. Вот хотите, вот пепельница, напишу сейчас рассказ про пепельницу.
Ну, конечно, насильственный труд, скучный труд, Чехов отвратительный. И когда, помните, художник как раз там говорит, как это хорошо, когда утром все идут в церковь, потом поздно возвращаются, долго завтракают, потом ходят по российскому саду, перекликаются и живут в прекрасной праздности. Вот это божественная праздность у Чехова дороже всего. Не случайно же, кстати, и Набоков, который всегда называл его, говорят со студентами, «Дер Антон», «Милый Антон», а он всегда говорит, «Мир был создан Господом в минуту праздности». Это не было тяжкой работой по творению мира, потому что мир роскошно избыточен. Он не прагматичен. И вот это ощущение присутствия постоянного, божественного присутствия, чего-то светлого и непостижимого в человеческой жизни, оно нам в Чехове дороже всего. И мы это чувствуем у него всегда, даже в самых безнадежных. Может быть, кстати, замечательный писатель российский Юрий Дубов, которого, собственно, я здесь и живу, которого я сюда вытащил, он когда-то, ну, Дубов Бог велел любить Чехова, потому что он очень чеховский по природе своей, даже когда он описывает русский бизнес, он умудряется найти в нем что-то эллинически прекрасное. Так вот,
как раз Дубов меня спросил о каштанке. И вот чем замечательна каштанка. Я сделаю такую небольшую аппендикс, потому что говорить о каштанке мне не столько интересно. Каштанка ведь находится в очень глубокой литературной традиции. Каштанка – это из русских рассказов о собаках, в которых есть совершенно четкая внутренняя линия. Ну вот, есть два известных рассказа о собаках, оба написал Тургенев. Один называется «Муму». Вечный вопрос, так, почему Герасим так думал? А этот вопрос у нас посвящена отдельная сложная лекция. А есть другой рассказ «Собака», который является ответом на «Муму» действия спустя. Как правило, у Тургенева, ну почему Герасим так думал, ну понятно, почему он не взял ее с собой, когда ушел от Бога? Для того, чтобы стать свободным, надо сначала любить свою душу. Душа – это то, что не вербализуется. Душа – это «Муму». Вы никак нельзя назвать. Мужичок, что это у тебя? Это «Муму». Вот в том-то весь и ужас, что душа всегда в русской литературе появляется в образе собаки. Ну вот в этом классическом, страшном рассказе Тургенева, из которого выросла вся русская готика, людей с крепкими нервами я призываю на ночь перечитать этот рассказ и гарантирую вам веселую ночь. Помните, это как раз там вся история того, что у помещика завелось что-то под кроватью. Он не знает, что это. Как только он ложится спать, у него под кроватью начинает чесаться, стучать хвостом в руку, трясти ушами. Он лезет ничего, лезет со свечкой ничего. Друг к нему приезжает, он друга заставляет слушать, друг говорит, ты что, не как собаку зовет? И собака каждую ночь блох выкусывает, зубами клацает. Ну, чем это кончилось, я могу вам рассказать, не буду. Так вот, душа интуитивная, ничего не значит. Ну и ласка, кстати говоря, у Толстого, которая знает все лучше людей. Вот эта ласка, она и есть тайная, интуитивно понимаемая сущность вещей. Душа. И, конечно, каштанка в этом смысле у Чехова лучшая метафора поведения, положения человека в мире. Каштанка, которая все время вопиет к Богу своему, к своему хозяину, как Ванька Жуков. Кому пишет письмо Ванька Жуков про деревню дедушки? Это он пишет Господу, это такая молитва. И вот как раз каштанка в мире, которая попала в страшный, непостижимый, полный чудес мир. Ощущение человека в мире – это ощущение каштанки. Она знает, что у нее есть хозяин, а вокруг ее какой-то странный ее теснит все время, ее как бы гонит из мира, ее окружает какой-то странный абсурд. Прекрасный, безусловно, безумно интересный. Вот чеховская душа в мире – это душа каштанки, которая все время помнит о своем хозяине и все время с несколько брезгливым любопытством присматривается ко всему остальному. Мы не знаем наших настоящих имен. Да, мы каштанки, а зовут нас теткой. Вот это как раз и дело. Ее называют теткой и заставляют выступать в цирке. Но она все время хранит память о рае, из которого она чудесным образом изгнана и в которой она непременно вернется. Вот ощущение собаки в чужом доме, это, строго говоря, есть в портрете чеховской души. Когда я начинаю все это говорить, школьники, которые, кстати говоря, Чехова очень любят, любят его именно за гротеск, за страшное, начинают меня спрашивать, ну хорошо, а как же вот такой безысходный рассказ, как «Палата номер 6»? Рассказ, который Ленина, не самого плохого литературного критика, поразил когда-то так, что просто вызвал у него паническую атаку. Он Анне сестре пишет, что я, прочитав «Палату номер 6», так перепугался, что не мог оставаться в комнате. Я выбежал на улицу, у меня было ощущение, что я заперт в «Палате номер 6». Действительно, такой, ну, все-таки Ленин в литературе понимал. Надо сказать, что чеховская главная эмоция во многих рассказах – это клаустрофобия. Он ненавидит замкнутое пространство. И вот если есть русский литературный писатель, для которого тема дома всегда была омерзительна, дома, семьи, вот это Чехов. Русская литература все время строит дом. Розанов повторяет читателю, строй дом свой, Господь не оставит тебя. А дом – это войн, пеленки, неаккуратность, пошлая жена, какие-то постоянные необходимости делиться с соседями сверху и снизу, которые либо стучат, либо пляшут, либо ребенку не орет. Чехов ненавидит дом. Самые райские его вещи – это степь. Он любит пустое пространство. Если есть клаустрофобия, то должна быть агорафилия. Должна быть любовь к открытому пространству. И Чехов его обожает, как правило. Вот этот ужас перед домом, перед замкнутым пространством, он болезненно воплощен в «Палате номер 6». Кстати говоря, «Палата номер 6» – это очень прямая метафора России. Грязь, вонь, враг простому страшно в этой больнице, а сидят в этой палате все типажи России. Жить Масейка, единственный герой, которому разрешено покидать палату номер 6 Чехов, пророчески предвидеть 72-й год, когда евреев разрешили выпускать в Израиле. Есть страшное, тупое животное, от которого исходит острая вонь, которое ничего не понимает, и когда его бьет сторож Никита, он только, знай себе, покачивается тупо, как страшная неваляшка. Образ такого тупого народа, самый худший его часть. Есть чиновник, который страстно мечтает получить орден, и только об этом ордене может говорить. Есть интеллигент Иван Громов, который больше всего страдает от того, что боится, что его могут посадить. А он, когда видит, что мимо ведут арестантов, он задает: а почему у меня? Потому что он понимает, что любого можно. И когда находят два трупа полуразложившихся за городом во враге, он думает, а ведь могут подумать, что это я убил. И начинает сначала выбрасывать свои книги, чтобы на него не подумали, что он книжник и поэтому убил. А потом начинает просто прятаться в чулане. И не ходит больше в присутствие. А почему? А потому что он не должен напоминать о себе. Вот это Иван Громов, который сходит с ума именно от того, что в России на самом деле всем очевидно, что любого могут обвинить в чем угодно, и не будет никогда никакой справедливости. И главное, что палата номер 6 – это тоже пародия. Пародия Толстого. Потому что несчастный Андрей Ефимович Рабин, который так верит, что можно быть счастливым в Бедламе, он попадает в Бедлам, он попадает в сумасшедший дом. Врач, которого заперли в палату номер 6. Ну, а хочешь, на самом деле. Вот это то, что сюжеты раннего Чехова абсурдные, ничем не отличаются от сюжетов позднего Чехова, это абсолютная правда. Просто этот абсурд его поначалу веселит, а в конце приводит в ужас, потому что он бессмертен. Но, конечно, палата номер 6 – это тоже страшная пародия на толстовскую учение. Вот ты говоришь, что ты можешь быть счастлив где угодно. Марк Аврелий тебя этому научил. Вот попробуй быть счастлив, когда тебя избивает сторож Никита. Этот страшный образ русского бога. Это, кстати, гениально сделано у Шахназарова в фильме «Палата номер 6». Потрясающая экранизация, которая выдержана в тонах документарии. Когда мы сегодня видим и слышим то, что несет Шахназаров, приглашая его в разные ток-шоу, мы не можем поверить, тот ли это человек, который написал «Подборку культуры». Тот ли это человек, который снял когда-то «Дмитрия Луналуния». Но «Палата номер 6» не так, как лет назад. Он все прекрасно понимает. Действие происходит в бывшем монастыре. И когда сторож Никита появляется там как бы в нимбе, нам все понятно. Вот в этом-то и нужно, что человек все понимает, а говорит то, что ему позволено было и дальше работать с гендиректором Москвы. Но чеховское ощущение мира как страшной тюрьмы, куда большинство героев заточили себя добровольно, оно совершенно очевидно. И палата номер 6, она для того и написана, чтобы читатель выбежал, наконец, из своего гнилого, душного и замкнутого пространства. Посмотрите, сколько у Чехова описаний вони, капустная вонь в палате номер 6, вонь нечистоты, прелых шинелей, вонь высоколин, вонь дурной пищи во всех описаниях табаков. Преследует его этот запах замкнутых пространств. Но и всегда можно выбежать. Потому что всегда мир, на самом деле, бесконечно богат и полон. И вот за то, что отцвет этого мира лежит на чеховских страницах, мы будем любить его вечно. И всегда у нас будет чувство, что другая жизнь возможна. Потому что среди русской литературы, вечно повторяющей пошлости и ищущей в трех соснах, есть гигантский мир чеховской степи. О котором он сам сказал, вот говорят, что есть Бог или нет Бога, но между «да» и «нет» лежит огромное поле. И вот в этом огромном поле всегда раздается спокойный бас этого русского врача. Что же касается его, собственно, медицинской специальности, то всегда, когда, вы знаете, был единственный способ получить Чехова автограф, он очень не любил их давать, это попросить у него рецепт. Он обязан был дать рецепт, поскольку давал клятву Гиппократа. Всегда выписывал курген. И вот я думаю, что в том, чтобы как-то вырваться из вечного несварения желудка, в котором мы живем, вот этот чеховский очистительный курген, этот издевательский гротеск, самое верное средство. Но уж если Чехову жаловались на то, что нет смысла жизни, непонятно зачем жить, он говорит: поезжайте к Тестову, и непременно 200 граммов водки, после чего можно и селянки. А на вопрос, вопрос, кто ему больше нравится, греки или турки, греки. Кого вы больше любите, спрашивали у вас там. Я больше всего люблю сливочный мармелад, честно. И думаю, что этот ответ остается актуальным для нас. В качестве бесплатной нагрузки за лучший вопрос дам вам набор лекций. Вот. А если не будет никаких вопросов, я его себе заберу, потому что у меня его нету.
Как вы можете задавать вопрос?
Чехов наряду с Пушкиным один из главных символов России. Что еще, безусловно, узнаваемо из русских в мире и почему? Есть ли те, кто узнаваемо не заслуженно? Скажу страшную вещь, что тех, кто узнаваемо не заслуженно, нет. Потому что если человек стал символом, значит, ему что-то было. И даже то, о ком мы сейчас подумали, которое, наверное, самое узнаваемое в русском мире, и в мире самое узнаваемое в мире русский, он, во всяком случае, очень яркий выразитель своего типа. Назвать его фамилию еще очень долгое время будет достаточно, чтобы понять, что вы имеете в виду. Вот когда вы будете говорить о том, что вас пугает или ужасает, или мучает, но вы не можете этого сформулировать, этой фамилии будет совершенно достаточно. Как вы понимаете, я говорю об Алексее Навальном. Ну вот, так что в общем, все понятно, да? Нет людей, узнаваемых и заслуженных. Какие три книги... Да, что еще является символом России, понятно. Вот то, о чем я говорил, чеховский герой, который ничего не умеет, но всегда всем недоволен. Человек, который страдает вечным несварением интеллекта. И миазмами этого несварения отравляет всех. А это все потому, что он ничего не знает. Глазами. Он не знает, где Персия, где Китай, и нужна ли Москве канализация. Да? Но жру он пишет с большим отпором. Сейчас, секунду, можно я это прочитаю? Какие три книги и фильмы вы взяли на необитаемый остров? Или на острове и так надо? Знаете, на острове не до того. Правда. То есть, ну, книгу я не знаю, почему бы я взял. Ради британского эскалопедии. Потому что можно много узнать всякого. Фильм тоже не знаю, потому что, ну, наверное, такой, который должен был бы мне обратить очень сильно, потому что на необитаемом острове невозможно чем-то увлекаться. Но я сделал бы все возможное, чтобы попадать на необитаемый остров. Вот это прежде всего. А какой вопрос забыл? Да, где? Здрасте.
Нет, спасибо.
Да.
И вопрос такой, если вы ходите в театр, вы если любите Чехова, то кто из режиссеров вам нравится?
Света, про что был вопрос? Я просто оттуда очень плохо спрашиваю. Кто мне нравится?
Любите ли вы ходить в театр, смотреть постановки Чехова, и кто из режиссеров вам нравится?
Я люблю Митрофис. Это мой любимый режиссер. Вообще театр как и не люблю, и мне это не нравится. Я бы не понимаю ничего. Я засыпаю, честно. Вот. Но это потому, что я ничего не знаю. Как сказано в Москве. Но я очень люблю Некрошеса. Очень люблю спектакли «Три сестры». Ну, лучшую версию, которую я видел. Мне очень нравился «Вишневый сад» в постановке Игоря Ильинского. Все-таки старый конь гораздо не использовал. Особенно мне нравилась там Шарлотта. Я не помню сейчас, кто ее играл. Но Шарлотта вообще, по-моему, единственный чеховский автопортрет в этой пьесе. Потому что там, ну, есть подробные работы, вы знаете, у Минкина, где он показывает, что Лопатин это автопортрет. На мой взгляд, Лопатин слишком отвратителен для этого, он размахивает руками все время. Есть вот Шарлотта, которая там произносит мою любимую реплику. Шарлотта, она совсем чужая всему этому семейству. По шлячке Раневской, и по шлячке Ане, там, «Здравствуй, новая жизнь», и по шляку Трофимову. Но Шарлотта – это какой-то луч света в этом темном царстве. И самая моя любимая реплика из всей чеховской драматургии, когда она берет тюк, помните, поюкает его как ребенка. «Вай, вай, не кричи, мой мальчик, я тебя очень шмыряет пуль, жалко». Вот это Чехов. Вот это, я думаю, тут портрет. И мне очень нравится этот спектакль. Дорогой Дмитрий Львович, спрашивает меня, я знаю кто. Скажите, сколько еще раз надо прочесть «Ионыча и тоску», чтобы наконец-то излечиться от депрессии? Это от меня жизненно важно. Значит, ну, во-первых, если уж после Ионыча и тоски не проходит депрессия, остаются два предложенных Чеховым способа. Либо 200 грамм водки и селянку у Тестова, либо, если по каким-то причинам вы находитесь в Лондоне, то помним. Но это очень как бы спасает от депрессии и, во всем случае, заставляет о ней забыть. Но что касается тоски Ионыча, тоска тоже излечивает от депрессии. Почему? Потому что в этом рассказе никто, кроме Ионы и лошади, не понимают друг друга. Это рассказ чужих абсолютно, рассказ о чужих, а не понимающих друг друга людях. Понимают друг друга человек и лошадь. А вот теперь внимание, вопрос задан, конечно, со смыслом, я понимаю, с каким. Иона – это имя извозчика. Ионыч – это имя главного героя рассказа. Вполне себе положительного, хотя очень жадного врача. У Чехова врачи вообще редко бывают гражданства. А теперь вопрос, что этих героев объединяет, что имеется в виду. Ведь Иона, пророк в чреве китовом. Мы все находимся в чреве китовом, куда мы попали до известной степени добровольно. Вообще человек – это всегда Иона, а человек всегда в чреве. Ну так кто тебя заставляет сидеть в этом чреве? Сделай все, чтобы вырваться из чрева мира, и тогда ты, может быть, спасешься. Ионыч – это как раз и есть человек в чреве, в страшном, душном вот этом вот мире. И чем больше вы читаете эти рассказы, тем больше нарастает желание сбежать из этого всего. Вот за это мы, честно, собственно говоря, и любим. За то, что кроме чрева этого кита, в котором мы все Ионы, есть еще огромное бесконечное море. Вы скажете, а что же делать, если тебя съели? На это я напомню классическую русскую шутку. Выход есть всегда. Если тебя съели, есть целых два выхода. Да, сейчас, секунду. Только как вы готовитесь к лекции, на ком вы никогда не стали делать лекцию? Никогда не стал бы отдавать ответ, это неинтересно. А о ком стал бы, ну как я готовлюсь? Ну готовлюсь я просто, я, как правило, за примерно как 5-6 часов до лекции начинаю перечитывать. То, что у меня в разное время при подготовке к урокам школьным на эту тему записано. Или беру какие-то конспекты у мать. Всегда, когда я пользуюсь ее конспектом, я это оговариваю. Потому что иначе нечестно. Что писали современники о Чехове, какие были с ними отношения? Писали, как всегда, что он умрет под забором. Это нормально. Нет автора, которого при жизни писали бы хорошо. Что думает Чехов по критике, я прочел в рассказе в Москве. Да, они ничего не понимают, но говорят, пошло, благан, конечно. Стали бы вы дружить с Чехом? Ну что вы, я бы очень хотел с ним дружить. Но я бы боялся, что я ему мешаю. И он бесконечно уставал от людей. Поэтому я бы как-то не избил его, наверное. Я бы... Знаете, как бы я делал? Я бы посылал ему цветы. Он думал, что я хорошенькая женщина. Потом я однажды объявился, но потом после этого все было мягко. И мне было очень приятно смотреть, как у него от разочарования вытягивается лицо. Вот это, пожалуй, замечательно. Очень интересно, что у меня, как кто там живет. А он где?
Здесь, рядом. Дмитрий Львович, скажите, пожалуйста, вот вы отметили, что во всех его вещах Чехов присутствует обычно как наблюдатель и рассказчик. А есть ли где-то иное определение, на ваш взгляд, сам Чехов, это хотя бы частично автобиографичный персонаж?
Шарлотт, так как было сказано, художник, повествователь в доме с мезонином, Каштанка, глубокое внутреннее линия, я думаю. Остров Сахалин, я думаю, повествователь близок довольно к Чехову, несмотря на свой цинизм, а может благодаря этому цинизму. Но самая автобиографическая вещь, конечно, дом с мезонином, я думаю. Кстати, вот тут хороший вопрос, а можно ли сказать, что душа – это дама с собачкой? Конечно. Дама с собачкой, дама с душой, дама с каштаном. Если бы у нее не было души, доброй души, которая, как вот первая фраза в героине, очень давно говорит у Чехова, он не кусается, вот, она не кусается. В этом-то весь уровень. Это дама с душой, совершенно справедливо. Интересно, что мне это мысль приходило в голову.
А сам дядя Ваня, например?
Чего?
А дядя Ваня?
Дядя Ваня? Нет, про дядю Ваню есть замечательная совершенно шутка Андрея Клышева. Однажды, прогуливаясь вдоль моря, Чехов увидел чайку. Вскоре появилась и пьеса «Дядя Ваня». Так вот, дядя Ваня нет, он совсем не про то. Дядя, ну как, ну, жизнь дядя Ваня может быть чешским протагонистом. Он тоже, в сущности, скучный Пушный человек, там все отвратительные. Там надо сказать, что и Астров, хотя он доктор, а Чехов, как мы знаем, любит докторов, все равно даже и Астров скучный малый. И на месте Елены я бы, знаете, не снизошел бы к его мольбам. Мне бы хотелось, но я бы не сдержался. Потому что я бы знал, что он своим занудством потом достанет окончательно. Единственное, у Чехова отрицательный доктор — это доктор Львов, в котором немножко есть, конечно, личная внутренняя линия, человек, говорящий неприятную правду, но все равно он омерзитель. Я не думаю, что в «Дяде Ване» есть хоть один герой, который Чехов... Нет, может быть, есть. Может быть, Соня с ее некрасивым лицом и красивыми... Помните, она говорит, всегда, когда женщина некрасива, ей говорят про ее глаза и волосы. Вот Соня, которая говорит, мы увидим небо в алмазах. И в этом смысле, кстати, интересная постановка, потому что в постановке, скажем, Разовского этот монолог не говорился в финале. Его пел за сценой мужской бас необычайной красоты. Вот в этом был какой-то вызов такой, да. Это было да, почти церковное такое служение. Это было ничего себе. Да. Как мне показалось, вам не нравится Марингу? Галич. Дальше автор говорит о себе. Почему? Ну почему? Галича я не просто люблю. Галич вызывал у меня некоторое подозрение в молодости, потому что большинство людей, его любивших, были мне противны. Это были такие, знаете, то, что Булгаков называл, да? Откусывание советской власти под одеяло. Пронзирование в кулак. Это я не любил. И мне казалось, что Галича не будет помнить через 10 лет. Потом казалось, что будет. Потом казалось, что всегда будет помнить. Я Галича не просто люблю. Я раньше думал, что любовь к Галичу и любовь к Акуджаве несовместима. Потому что Акуджава гений, а Галич талант. Потом я понял, что у Галича есть несколько гениальных текстов. В их числе «Желание славы» на первое место я бы поставил. И сынок мой потому-то снежочку провожает пропухаемую дочку. А, безусловно, Тонечка. Я, кстати, в классе, когда читаю Тонечку, у меня там есть свобода выбора великих в 60-х годах, я кого захочу, того и читаю. И всегда вот обязательно говорят, что это очень хорошее произведение, но непонятно, кто такие Топтуны. Я думаю, что на их век достанет, они выучат еще это слово. И Галич, нет, ну а песня о бутербродне, не зови меня, не зови, не зови я сам. Галич я очень высоко ценю. Я продолжаю не любить тех, кто Галича любит, но на этот раз уже из ревнивых чувств. Я хочу, чтобы я один был вам такой хороший, а все
подходит. Здесь вопрос в микрофон.
Можно? Подождите, вот второй вопрос. Что вы думаете о Губермане? А, о Губермане, о прогулке вокруг барака. Я люблю очень Губермана. Как человека, мы дружим с ним, он прекрасный человек. И как писатель. Я очень высоко ценю и прогулки вокруг барака, и очень высоко ценю стихи его. Вообще, мне кажется, что он... Во всяком случае, некоторые четверостишие Губермана, безусловно, войдут в золотой фонд русской литературы. Ну, типа, сомнения мне душу изранили и печень до почек проели. Как славно бы было в Израиле, когда бы ни жара и не были. Это шедевр абсолютно. Или, например, там, такие дамы мне не раз шептали, дорогой, конечно, да, но не сейчас, не здесь и не с тобой. И там два еврея тянут в школе, как один антисемит. Нет, он совершенно гениальный человек. Я, конечно, расспрашиваю, я вообще Губермана очень люблю. Особенно я его люблю за то, что во время его единственного визита в Израиле, когда я, собственно, ну только с ним, по большому счету, и общался, мы с ним пошли в кабак местный, он читал стихи, я читал стихи, и мы так ржали, что нас вывели.
Очень нравится.
Да, какой был вопрос?
Можно опять о Чехове?
Ну, конечно, можно.
Дмитрий, скажите, вы читали вот такого известного
книжку?
Нет, да. Да,
Рейфилда.
Дональда Рейфилда, и какое ваше мнение об этой книге?
Я читал, конечно, ну какое может быть мое мнение? Это проделана огромная работа. Он получает ведь за что самый главный упрек? За то, что этот, вот говорят, это не Чехов. Это как бы Чехов без его гения. По-моему, наоборот, просто он увидел его чуть ближе, чуть пристальнее, и чеховский цинизм у него обретает высокое оправдание. Он становится единственным способом возбудить всех этих идиотов вокруг. Это хорошая книга. Я больше, может быть, люблю книгу Чуковского, которая как-то и безжалостнее, и точнее, но это же не биография. Это в сущности цитатный коллаж. А вот то, что сделал Рафик, почему? Это хорошая книжка. Про что «Чайка»? Вопрос не так очевиден. «Чайка» — это хорошо замаскированная, глубокая биографическая пьеса. Это история о том, как Потапенко увел Лику на землю. Чехов очень долгое время колебался, особенно после возвращения с Сахалина, боялся связываться с ней, говорил, что молодец, я либо что держусь ума, а не сердце, которое вы упустили. Все это правильно. И я думаю, что если бы он на ней женился, было бы хорошо. Но он поступил вопреки мнению чеховедов. Помните, как говорил Ахматова, да, всем пушкинистам хотелось бы, чтобы Пушкин женился на Щеголеве. Это верно. Но вот так пришлось, значит, он с Ликой продолжал отношения. Не знаю, насколько они были близки, в общем, не интересуюсь этим, но он продолжал ее любить. А она, чувствуя себя брошенной, уехала с Потапенко в Париж. Там потом родила и ребенка похоронила, и вернулась. Самый фотографический образ у Чехова не напрямую, а фотографический, это такой портрет души, это Греков, конечно. Бедный Греков, который пытается искать новые формы. Об этом, вот об этом был спектакль МХАТ, гениальный. Потому что почему спектакль МХАТ, вот эта первая правильная постановка «Чайки», почему «Чайка» оказалась на занавесе, почему такой рев был в зале, когда это закончилось? Потому что это была история о Треплеве, о бедном искателе новых форм, о человеке, который присытился всем старым. Чем нашел эти новые формы? Он же отец абсурдистской драмы, он в известном смысле отец всего символистского театра. Ведь Андреев вышел из него, просто если Чехов пишет сухой кистью, то Андреев Маш помилует. Но прием это чеховский. И, конечно, Чехов новый театр открыл. Вот «Чайка» — это про то, как пошляк у неумелого смешного гения уводит красавицу. Гений стреляется. И это как раз очень, очень показательно. Причем и стреляется, как смешно, неловко, это должно быть у меня склянка лопнуть. А почему, почему они спрашивают, почему комедия? Один мой школьник, очень правильно сказал, школьница, девочка, которую учили музыке. Когда у Чехова написано комедия, это не жанровое обозначение. Это как на музыкальной пьесе пишут модератор. Это так надо играть. «Чайку» надо играть как комедию, и тогда будет комедия. «Вишневый сад» надо играть как комедию, и тогда будут слезы. Потому что когда его начинают играть как трагедию, пьеса все теряет. А в настоящей гротеске возникает «Петя с лестницы упал», да? «Петя, в вашем возрасте не имеет любовницы», «Петя, какие у вас грязные калоши». И потом я сидел вот туда, и зал обрушивается рыданиями просто. Ну вот, чтобы это рыдание это было, надо играть как комедию, конечно. И «Чайка» — комедия. Господин доктор снял шляпу при преувеличении дьявола. Прокомментируйте вручение Нобелевской премии Алексеевичу. Он столько раз комментировал, знаете, что просто как-то даже не смешно. Ну, хороший писатель. Ей же дали не за правозащитную деятельность, не за антипутинскую позицию. Ей дали за то, что она расширяет границы прозы. Вот ее учитель Александр Адамович, писатель, на мой взгляд, безумный. Ну, просто безумный в клиническом смысле. Если кто-то из вас видел фильм «Иди и смотри», то вы понимаете, что это бывает, да? Как мне, я приехал, помните, в Минск, где Адамович был абсолютно культовой фигурой, и купил его 4 тома. И мне декан местного филфака сказал: «Писатель большой, но садюга». Садюха. У Адамовича я просто думаю, что на уровне языка проследить проявление безумия. Вот эти обсессии, компульсии, повторение синонимов избыточное. Это в нем очень есть. Ну, человек пережил в 15 лет шок, который вообще сломал до взрослого. Служил в партизанском отряде. 15 лет после этого ничего не мог написать. Пытался изжить, выбросить это из памяти. А потом написал дилогию партизанскую, а потом дальше говорил все более и более ужасные вещи. Я вам честно скажу, что читать книгу «Я из огненной деревни» нормальный человек не может. Ну, это просто за гранью добра и зла. Адамович, ведь это тоже интересный вопрос, Адамович честно пытался написать художественную прозу о войне. Он написал повесть «Каратели», более известную под названием «Радость наша» или «Жизнь описания Гипербореи». Я полагаю, что никто из присутствующих книгу не читал. И хорошо, и не надо. Потому что, когда человек пытается средствами литературы это сделать, то есть влезть в душу карателя, который будет расстреливать партизанскую семью, а потом садиться жрать щи, которые стоят еще теплые в печи. И при этом удивляется, почему из старухи, лежавшей на печи, вытекло окном свежей крови красной. Ну, Адамович умел писать, что говорит. Но это то, что выводит литературу за грань добра и зла. Нельзя это писать. Понимаете? И вот поэтому он выбрал документальную литературу. Я ничего не описываю, ничего не придумываю. Я записываю указания свидетелей. Он это называл сверхлитературой. Алексеевич в этом жанре работает очень убедительно. Потому что, ну правда, есть вещи, которые нельзя описывать художественно. Нельзя влезать в душу некоторых людей. И я считаю, что «Время секонд-хенд» очень убедительная книга. Прекрасно написанная. Она о том, как люди в который раз выбирают несвободу. Это не уютная проза, конечно, но именно то, что Адамович ввела документальную прозу в широкий литературный обиход, это большая революция. Это примерно то, что сделал Пруман Капоте в «Ул-Блад». Капоте был великим писателем, поэтому он на крышку приехал получить. А на самом деле Степан Алексеевич делает правильно. Да.
Дайте микрофон.
Давайте. Давайте, давайте, я тут не вижу.
Скажите, пожалуйста, если бы Чехов жил сейчас, о чем бы он писал?
О, вот уж ему было бы. Ну, примерно. Ну, ему ничего не изменилось. А что изменилось? Вы сейчас хотя бы церковь на машинку, да? У него, я думаю, были бы некоторые проблемы с черным монахом. Да, он бы писал бы общественную палату. Со вчерашнего дня мучаюсь вопросом, почему Левин? Это провокация. Простым существом вопросом. Я поднимал вопрос гораздо более мучительный. Но, видимо, вы от них бежите вот таким образом. Левин Толстой, как говорил. Потому что он сам представляет себя вот Лев Толстой. Ему нравилось называть себя Лев. Я думаю, что в этом части слышится французское Лев, ученик. А может быть, это просто ну, нравилось ему, что он Лев. Вот он так говорит. Дискуссия Левин или Лев идет очень давно. Обычно Левина называют Левин. Но снова желаю привести к чтению всегда, говорят, Левин. Я долго думал, долго сопротивлялся, потом думал, еще я раньше, что ли. Мы сегодня много говорили о пошлости, чем отличается пошлость от вульгарности и от посредственности. Сейчас скажу. Это проще всего пояснить на примере. Человек, который ходит расходовать решение, это вульгарность. Человек, который при этом разглагольствует о добре и зле и свободе, это пошлость. А человек, у которого там ничего особенного не видно, это последний. Видишь, вот я не готовился. Да, вопрос.
А как-то услышал мнение Михаила Веллера о Чехове. Согласны ли вы с его оценками? Он очень высокой оценки, напомню, просто. Его коротких рассказов и пьесах, и совершенно, в общем, не согласен, и очень низко оценивает его длинные произведения, такие как «Степь», «Случай на охоте» и так далее. Как ваше мнение?
Ну, насчет драмы на охоте, конечно, тут, я думаю, некоторый комплекс у нас у всех, потому что это произведение гениальное. Ведь что сделал Чехов? Англичане всегда говорят, вот Агата Кристи первый написал роман, где повествователь является убийцей, убийство Роджера и Тройда, «Акте-акте». Нет, не Агата Кристи это первый написал, это Чехов первый написал, драму на охоте. И, между прочим, он хитро написал. Там еще и непонятно, является ли он убийцей или нарочно так написал. Потому что он слишком умный, чтобы оставлять в тексте явные указания на свою вину. Он же там и черками, помните, вписывает, чернилами заливает. Явно, что дурит. Чехов написал гениальные вещи, большие. Я как бы считаю, что он крупные вещи, стерео. «Драма на охоте», в особенности «Дуэль», «Моя жизнь», «Рассказ неизвестного человека» потрясающий. Это хорошие вещи. Но я с Веллером никогда не спорю. Во-первых, потому что у него есть высшее филологическое образование, филфака, а я кончал всего-навсего в Москве журфак. А во-вторых, Веллер вот вам сейчас сам завтра приедет, и вы сможете обо всем спросить. Он гениальный собеседник. И в-третьих, понимаете, какая штука? Я с Веллером знаком, страшно сказать, 25 лет. И Веллер непосредственно руководил процессом моей женитьбы. И я бесконечно многим ему обязан. Я вот с тех самых пор, как он заставил меня перейти с ним на «ты», мысленно все равно обращаюсь к нему, там, «вы, ваш святейший», потому что он очень действительно умный. Поэтому я с ним никогда не спорю. И больше того, как-то всегда так складывалась наша жизнь, что у нас там было о чем-то говорить, кроме чего, вот кроме литературы, о жизни там, о женщинах, о каких-то еще вещах. Поэтому у вас будет уникальный шанс задать ему вопрос, да? Но только не вздумайте говорить, что Быков вас хвалил. Я всегда говорит, комплимент в глаза воспринимаю как личное оскорбление. Это прекрасная фраза. Поэтому скажите, что Быков отзывался уважительно. С осторожным уважением. Но вообще он один из самых, просто один из самых милых людей, которых я говорю, что будет сволочь, это профессиональная болезнь писателя, и писателю это зачем-то нужно, и хороших писателей не бывает. Помните, когда Севич писал Бермеру, все люди лучше, чем литераторы? Но Велик один из немногих просто очень хороших людей, каких я знаю. Поэтому передайте ему привет. Очень жалко, что мы с ним встретимся только в аэропорту. Я прилечу назад на том самолете, на котором прилетит он.
Дмитрий Ильич, да. Извините, а можно вернуться к повышению прошлости?
Да.
Зацепило.
Я вас почти не слышу, но
профессиональная деформация у актеров, которые в какой-то момент перестают быть искренними вообще. Это не значит же, что все актеры, все театральные люди, вообще театральные люди, что все позже.
Нет, конечно. Конечно нет. Актер, у которого этот процесс отрефлексирован, большой молодец. Но актер, который продолжает играть в жизни, это страшная пошлость. Страшная пошлость. Кто-то из замечательных прозаиков русских, я не помню точно, сейчас не вспомню, в своем дневнике писал, все, вспомнил, самой поэт, писал в своем дневнике о своей встрече с Борисом Ливановым. Когда Борис Иванов, вообще мощный актерский темперамент, всегда и наигрывавший в жизни, Пастернак с ним из-за этого рассорился. Он, значит, говорил о каком-то покойном друге, кажется, окончательно. Я не могу его представить снова. Я думаю, что он жив, но просто не занят в спектакле. И дважды повторяя эту фразу, очень ему понравилось. Вот это пошлость. Потому что, понимаете как, вот есть классическая история, она мне очень нравится. Ермолова, когда она начинала свою театральную работу, вспоминает, что ей никак не давалась роль, и режиссер начинает что-то значить в это время в театре, и он и так ей объясняет, и сяк, и все, она не понимает. А потом к ней подходит рабочий сцены и говорит, Машенька, ты пореже, помимо, и все получается. Это мне всегда появляется претензия, что вы говорите слишком быстро. Я бы, конечно, мог пореже, но вам будет не так интересно, хотя все будет понятно. Вот когда актер понимает, что его ремесло – это в сущности технология, а не пытается связь с космосом, да? Вот тогда хорошо. Вы не думали когда-нибудь стать священником? Признаться, такая мысль никогда не приходила. Но теперь я задумываюсь, наверное. Я думаю, что когда закроют лекторий, нам останется уже только это. Потому что оттуда они меня выгнать не смогут. И так
понятно.
Да.
Дмитрий Иванович, я дико извиняюсь, у меня несколько вопросов, вряд ли я смогу задать в другом месте, тем не менее. Я спрашиваю и у Леонида Парфенова, и у Акунина, вот советская цепка, вообще отсутствие понимания эстетики, цвета, формы, стильного, вот то, что было при Союзе. Сейчас пришел application, называется Instagram. Там можно делать разные цвета, тона и фоны. Мне кажется, что у людей появилась возможность тычком пальца, да, лучше выглядеть и делать лучше фон. Во-первых, может ли это привести к тому, что от советского церкова мы отойдем из наших несчастных стран и научимся, что такое ценить красивое? Это вопрос номер один. Если можно, я задам несколько, один или два вопроса.
Ну давайте я вам на
этот
отвечу, а там посмотрим. Я в Инстаграме же не участвую, раз как и в Питере, мне говорить об этом трудно. Но если человек очень хорошо выглядит, в этом ничего трудного нет. В человеке все должно быть прекрасно. Соль, я самый прямой наследник Чехова в русской литературе. Когда-то у него есть такая серия литературных анекдотов, он прекрасно попутал. Скажите, спросили Чехова за обедом, правда ли, что в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли? За едой только, а не диатрия. Вот это очень по-чеховски, абсолютно. Но тут гениальный вопрос, даже, кстати, есть эскиз меня, почему-то перечеркнутый. Что вы любите изобразительного искусства? И какие могли бы посоветовать книгу художников? Вот я четко знаю свои пределы, я ничего не буду изобразить. Но любимых художников у меня есть. Как вот мой учитель в этой области Алексей Мачалов, дай Бог ему здоровье, прославленный петербургский искусствовед, ученик Пунина, честно таскал меня по всем петербургским музеям, по некоторым московским, и все равно сказал, у вас быка безнадежный литературный вкус. Вы любите, чтобы в картине был сюжет. А в картине рассказывается не про то, что вот эти герои разговаривают, а про то, что вот этот оттенок красного разговаривает вот с этим оттенком синего. Но этого вы понять не можете. Вот, ну, говоря, жена Мочалова, великий мой любимый поэт Нонна Слепакова, главный мой литературный учитель, когда я при ней брал гитару, всегда говорила, чего Бог не дал, того уж не дал. Собственно, с тех пор, можно сказать, я стараюсь этого публично не делать. Но у меня есть любимый художник, лучший литературный. В первую очередь, это Ярослав Христос. Гениальный художник. Я рекомендую вам посмотреть его картины. И в первую очередь, у меня на блоге оправдание его картины, вот этот «Бутерморский паром». Великой страны. Я знал его, кстати, знал, когда он рослез. Любой художник — это самая большая трагедия. Царство небесное, он потом все мог делать как зрящий. Он плавал, даже купался, он по улицам ходил. И, даже какие-то мог столярные вещи делать простые. Но он был, чтобы он не мог писать, это было самое страшное. Он был великий художник. Вот его картина «Часовщики», одна из моих любимых. Потрясающая картина «Подстанция» такая. Футурологическое. Ну и, конечно, утюрморт с топором, который вся вот от железа просто визжит и скрежещет. И в центре этот топор огромный, он символ и труда, и казни, и плахи, и правды какой-то, и народа. Ну, гениальная картина. И я очень рад, что один из своих последних гонораров, Христовский, уже ослепший, получил за публикацию этой картины на оправдание. Если ты настаиваешь на всех переводах, обязательно был вот этот топор. То есть без него как-то книга непонятна. А из других художников у нас Лукьяна, значит, мой вообще любимый художник – это Берцлей, конечно, тоже очень интересный. А самый любимый – Тулус-Лотрек. Вот я так люблю Тулус-Лотрека. Особенно, знаете, я говорю, спасибо, очень приятно, что еще кто-то любит Тулус-Лотрека. Я особенно люблю, знаете, вот эту картину, когда вот двое в постели, двое некрасивые, неуклюжие, вот под одеялом, лежат и друг другу умильно улыбаются. Это самая, понимаете, самая эротическая картина, которая есть в мировой живописи. Очень люблю, правда. Ну, я не знаю, как я люблю Ван Гога. Ну, что же я буду говорить, что я люблю Ван Гога? Это боже. Я люблю очень Гогена. Правда, ну и Гроша я люблю больше, чем Гогена. Ну, что? Если бы вы могли задать вопрос любому писателю, кто это и что за вопрос? Ну, кому-нибудь спокойно писать, я взять это, ну как оно там? И, в общем, думаю, что Чехов ответил бы интереснее всех. Скажите, пожалуйста, какие спектакли или фильмы по Чехову рекомендуете смотреть с детьми? С детьми не рекомендую вообще ничего. С детьми надо смотреть мультфильмы, или хорошие детские фильмы, или хорошую какую-нибудь голливудскую продукцию, очень душеспасительную, душеполезную. Если ребенок посмотрит что-нибудь по Чехову, он может вырасти маленьким циником. Это надо делать серьезно, он должен что-то понимать. Из всех экранизаций Чехова, на мой взгляд, хороша одна фильм «Овчарова сад». Это очень хороший фильм. Из него понятно, что прав не Лопатин, а прав Семенов Ищенко. Потому что всегда найдется какая-нибудь белая глина или еще что-нибудь, он всегда спасется. А Лопатин, там же, знаете, есть финальный титр, шел 1904 год. Понятно, что через 13 лет Лопатин со всем его капиталом прибежит в Париж Краневский и будет ножки целовать. Да, и говорит, спасите, помогите. Не надо в России быть слишком деловым человеком. Птиц вещи, у которого всегда англичане найдут какую-то белую линию.
Дмитрий Иванович, можно вопрос?
Можно.
Мне кажется, что наш инстаграм такой вопрос, что это
Я вам довольно печальную вещь скажу, но мне представляется, что современные чехи одни женщины, потому что надо обладать большой беспощадностью и большой ненавистью к скуке, чтобы писать как чехов. Настоящее бесстрашие сегодня – это бесстрашие женщины. У Петрушевской есть чеховские ноги, хотя она больше похожа на Леонида Андреева, но, конечно, у нее есть некоторая чеховская прямота. В огромной степени это Виктория Токарева. Я очень не люблю, когда в стране Токарева обзывают балетристкой. Токарева – писатель, который Сергею Довлатову дает огромную форму. И вот ей же и принадлежит очень точная кулинарная метафора. Рассказ должен быть как суп, чтобы только пар на дне, как пар над супом. Но чтобы по этому пару было понятно, сколько всего в нем варится. У Токарева есть абсолютно гениальный фраз, ведь это ей принадлежит фраза. Занудой называется человек, который на вопрос «как дела?» начинает рассказывать «как дела?». С этой фразы начинается рассказ «Зануда». Ранее молодая Токарева, Токарева, написавшая «Джентльменов удачи», «Имено», Токарева, написавшая «День без вранья» и весь этот первый сборник. Я очень редко ворую книги, но «День без вранья» я спер. Но эта книга так сильно меня подействовала, что я ее потом вернула. В общем, была это великий писатель, по моим ощущениям. Жизнь полковника закончилась фигой. Полковник лежал лицом к стене и рассматривал свою жизнь с фигой на конце. Абсолютно великая проза. И я уж не говорю про ее там всякие рарату, или про последние вещи, замечательные совершенно. У нее она очень жестоко пишет. И вот про домработник свой, у нее прекрасный бой. Нет, я очень люблю Викторию Самойлову. Она вот тоже, вот она проявилась. Современных авторов я больше всех люблю Алексея Иванова, потому что он во всех интервью меня упоминает. Вот я тоже стараюсь ей понравиться, как видите. Что почитать из хорошего нового? Веллер очень любит цитировать замечательную фразу Виктора Гюго. Когда его спросили, кто лучший поэт Франции, кто первый поэт Франции, он долго пыхтел, а потом сказал, второй Альфред де Мюссе. Вот это у меня выходит сейчас несколько. Ну и потом нет, роман Иванова «Династия» надо читать обязательно. Потом очень полезно читать Захара Крылина, чтобы проследить, что бывает с хорошим писателем, с какого увлекается. С какого произведения началось ваше познание и глобальный интерес к Чехову? С «Черного монаха», абсолютно. Вы Чехова не любили лет до 12. Пока не прочел «Черного монаха». А «Черный монах»? Понятно, почему мне понравился. Да? Мы любим жанр триллер, потому что триллер нельзя написать плохо. Если он написан плохо, то он не пугает, а смешит. Несколько важных эротических вопросов. На них я не могу ответить. Но скажу вам одно, будьте как Чехов. Он любил Чехов. Можно ли сравнить литературы разных регионов, и если да, чем русская литература 19 века лучше и хуже французской, английской, итальянской? Она может быть и хуже, это не важно. Но просто, понимаете, когда вы читаете Честертонова, его любимого и ненавидимого, да, или Уайльда, или когда вы читаете Диккенса, вы все время понимаете, что у этих людей есть что-то в жизни, кроме литературы. Суды, общественная жизнь, семья. Когда вы читаете русскую литературу, вы понимаете, это единство. Больше у этого народа нет ничего. Всеми своими силами вот он напрягся и построил этот храм. Вы помните, и это заставляет меня вспоминать страшное восьмистишее новеллу Матвеевой, которую она не перепечатывает никогда. Может, зодчий и душу-то вывихнул, эти камни подняв к небесам. Целой жизнью он, может быть, выдохнул этот молча ликующий храм. Вверх колонны, сияние льющие, по ступеням спускается свет. Но кому эти камни поющие? Строил Богу, а Бога нет. Вот это неправда, конечно. И вот под этим Богом надо понимать народ. Мы сейчас понимаем, что все народолюбие русской литературы было уходом от вопросов. Вот и все. Никакого народа, как пишет Толстой в «Откровении», нет, есть люди. Но то, что русская литература – это храм, а вот все остальные литературы – это комфортажные дома, это прекрасные пейзажи. Но только в русской литературе это то,
то единственное, ради чего существовала страна. Вот все, что в ней было, беззаконие, темнота, грязь, все что угодно, ради того, чтобы этот храм стоял и делил весь мир. И этот свет оттуда все равно исходит. Понимаете, мы можем там любить, любить, но мы понимаем, это единственное, что есть. Да? Русская литература, и, как я уже говорил, русские эмигранты тоже еще другое замечательное создание. Расскажите про Терека и его роман «Немец». Можно я не буду? Я признаю, что это хорошая книга, но мне кажется, что если ты был чиновником одним из этих немцев, а потом написал про них такую книгу, если ты служил в этой мэрии и на этом зарабатывал, и был пресс-секретарем одного из префектов, а потом вот это написал, это не очень честно. Это никакого отношения не имеет к качеству. Книга, наверное, прекрасна. В таких случаях, вы знаете, всегда надо говорить, это вы забиваете. Это я забиваю. Потому что я никогда не был пресс-секретарем префекта, и поэтому мне вот приходится заниматься, по сути, для поддержания штангов. Это все неправда. Какое произведение Чехова вы включили в школьную программу, кроме уже существующих? Это хорошо, то есть драма «Наркотика». Чему бы вы хотели научить подростка, читающего произведение? Прилично себя вести. Это главное. Если человек будет прилично себя вести. Почему «Война и мир» не ваше любимое произведение? Нет, оно одно из любимых, безусловно. Одно из величайших, как я говорю, этот страшный, не по правилам сделанный монстр, похожий на морское чудовище, который как странно передвигается, который неправильный во всех отношениях, гениальный мозг. Я его очень люблю, но она Каренина мне ближе, потому что она лучше. Вот, остается какой-то последний вопрос, которого я еще не ответил, я его где-то здесь зарыл. Вот это лучший вопрос, здесь ничего не написано. Значит, остается задать, ответить на последний вопрос и вручить кому-то вот эту вот бессмысленную вещь. В чем, по-вашему, заключается формула счастья? Знаете, вот здесь я готовился. Я для себя эту формулу вывел. Это гармония с миром, гармония с собой и гармония между этими двумя гармониями. Вот это, пожалуй, универсальный ответ. Это когда вы в мире на месте, и при этом совесть ваша относительно честна. Если же говорить серьезно, то вот у меня есть четыре любимых занятия, которые иногда позволяют мне испытывать счастье. Писать, когда пишется, есть, когда вкусно, практика любви, искать грибы, когда они есть. Вот между этими четырьмя занятиями, если можно, я распределил бы свою жизнь. Вот эта вот штука, еще, как сказалось на творчестве Чехова, журнальная пьеса, жизненная пьеса от Проводника. Еще раз говорю, нам всем хотелось бы, чтобы Чехов женился по человеку. Но ему почему-то нравилась Ульяна. Я совершенно не верю, что она была любовницей Немировича вот в это самое время. Чехов был спотроницацией, и вряд ли стал бы это терпеть. Мы все ненавидим жен наших кумиров. Горький говорил, Чехов перед смертью сказал мне, их штерба, их стерба. Но это все равно неправда. Ольга Яковлевна была прелестной женщиной, и Чехов был с ней счастлив. Я думаю, если бы он не женился, то он погиб бы. Потому что, в конце концов, он не написал «Вышний сад», который продлевал его существование, которого он знал божественные минуты. Нет, я думаю, что если женился, значит, хотел того. Ваше отношение к роману «Благоволитель». Много раз его рассказывал. Я считаю, что «Буря Оренбургская», из которой сделан этот роман, гораздо лучше. В этом романе, на мой взгляд, слишком много детей расстреливают, а кто-то слишком любит это описывать, это чувствуется. И мне главное кажется, что грань между автором и героем непозволительно тонка. Ауэ и повествователь оба слишком уверены, что на месте этого расстрельщика и подонка, и философа мог бы оказаться любым. Книга сделана, по сути дела, из Оренбургской бури и Юнгеровской дневнику. Автор очень талантлив, но его книгу про Чечню мне нравится гораздо больше.
Приходит, когда книга
уже люди про
Маяковского.
Маяковский закончен, будет он издан в декабре, я его сдаю в издательство. сказку кладут в педофилию. С особой радостью комментирую то, что писали ее когда-то. Я его врачом, поэтому я могу с полным отношением сказать, что это прекрасный фильм. Кладут в педофилию. Помните, да, когда там, если бы Господи ты нас любил, про тебя сказали бы, что ты куда? Прекрасный текст. Значит, вот
это... Подождите, ты еще не сел.
Последний вопрос у меня есть.
А, здорово.
Спасибо большое, что пригласили меня на лекцию. Очень
как же вас помню пригласить, тогда вы шли на встречу.
Но вопрос получается в следующем. Когда вы сказали, что будьте как Чехов, ему это нравится, цитирую вас. Но как можно быть Чеховым и при этом оставаться самим собой? Можно ли это совмещать? Возможно ли это?
Можно. Сейчас объясню. Я не могу сказать, что это лучший вопрос, но это возможность для меня дать самый лучший ответ, самый лучший. Ведь быть Чеховым, это совершенно не значит быть деликатным, скромным, смиренным. Вот такие вожди нашего культурного движения, как академик Лихачев, очень много проходили необходимость быть скромным, хорошо воспитанным. Вот все население России так скромно, так хорошо воспитано, что никакого слова поперек сказать не может. Чехов не был гением так, как его в глубейшей статье назвался в Язовыне. Он не был гением так. Чехов жестокий писатель. И Александр Довощан еще не цитирует знаменитую фразу Чехова. Мать говорит, я ненавижу, когда хвалят своих детей, но мои действительно особенные. И подталкивают к нему двух дочерей, похожих на две булки. Абсолютно точно. Вот Чехов жестокий писатель. Но вот так надо быть Чеховым. Понимаете? Надо уметь брезговать, уметь ненавидеть и в то же время сохранять в душе вот это ощущение божественного присутствия. И должен вам сказать, что чем у вас будет сильнее это ощущение, тем меньше вы пострадаете от собственной брезговости. Уметь ненавидеть, безусловно, надо. Но надо помнить, что прежде всего ты все сделал хорошо. Вот один из моих, вот говорит Богу, мой мир хорош. Вот один из любимых моих религиозных мыслителей, отец Александр Шмелман, в своей предсмертной проповеди за месяц до смерти, тяжело больной, сказал: «Господи, хорошо нам тут с тобой! Бог – это же художник, и он ждет, что вы оцените его работу. И если, конечно, вас не изжаривают живьем, и если вы не полный банкрот по всем статьям, найдите себе силы сказать «хорошо». Это очень важно. Вот поэтому поэма Маяковского называется «Хорошо», потому что это поэма замечания. Последние слова, которые он услышал от Блока, это было «хорошо». И вот умение при всей брезгливости, при всей ненависти сказать «хорошо» – это очень важно. Вот на этой оптимистической ноте я вручаю вам Филиппу Пушкову.